Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по пятницам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту fm6851@bk.ru.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Я такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить и потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, или могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. Я не хочу, чтобы с меня стирали кожу. Я не хочу, чтобы меня красили, сушили, белили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, я этого не говорю. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо не потому, что я лучше других деревьев. Нет. А просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Я такое дерево. Такое дерево.
Добрый вечер. Пятница. И, как всегда по пятницам, в 9 часов вечера в эфире передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я врач-психотерапевт. За пультом сегодня Эльдар Кагиров. И сегодня в передаче участвуют приглашенные мной по этому случаю люди. Я начну по старшинству возраста. Михаил Исаевич Бахрах.
Это я, здравствуйте.
И Яна Евгеньевна Потемкина. Вообще-то я ее знаю как Клинк.
Здравствуйте.
Михаил Исаевич Бахрах – это книгоиздатель. Вот. И издатель всех книжек, которые у меня вышли. И сегодня он здесь, потому что вот в какое-то ближайшее время, если он меня не обманывает, должна выйти следующая книжка, и мы об этом сегодня, возможно, поговорим.
В ближайшее время, это даже на следующей неделе уже.
Да, это обнадеживает. И вызывает некоторое волнение и сбой дыхания. Вот. И рядом со мной Яна Евгеньевна Клинк. Она как значится в книжке?
Как Клинк.
Клинк. Яна Евгеньевна Клинк, художник. Та художник, которая иллюстрировала книжку «Исцеление», мою книжку «Исцеление эгоизмом». А вот сейчас она автор обложки к той книжке, которая сейчас выходит. И вот так как я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили о терапии поведения, об этой книжке, об издательстве Михаила Исаевича и о творчестве Яны Евгеньевны, то у меня вот вначале такой вопрос к Яне Евгеньевне, где вы можете не сразу на него отвечать. Яна Евгеньевна, почему вы взялись за вот эту обложку? И почему вы ее сделали так, как вы ее сделали? Потому что для меня это было очень неожиданным. И неожиданным, вот я от вас этого не ждал. Да, я должен сообщить, что наш телефон прямого эфира 341-11-06. 341-11-06. Там звонок? Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Алло, алло.
Здравствуйте.
Алло. Да, да, да.
Представьтесь.
Да, Алексей. Алексей.
Алексей.
Вам сколько лет?
31 год.
И кто вы по образованию?
По образованию упражнист.
И кто вы по роду занятий?
Ну и по роду занятий тоже.
А что такое управленец?
Что-что?
Я не услышал, что вы сказали. Кто вы по...
По роду занятий программист.
Программист. Вот теперь слышно. Слушаю вас, Алексей. С какой задачей вы звоните?
Звоню с задачей, ну, разобраться в себе, наверное.
Вот такое.
По большей части.
Ну, вообще разобраться в себе, это приходит уже к психотерапевту или к психологу в кабинет. Слушаю вас. Что вы хотели спросить?
Я хотел бы, ну, наверное... Недавно я слышал, ну, на вашем сайте ВКонтакте замечание об одном молодом человеке, который пожелал себе сам интереса в жизни.
Ага.
Ну, большего интереса в жизни. Вы ему пожелали конкретных действий.
Угу.
Вот я так подозреваю в себе уже очень давно, что мне как раз это пожелание тоже актуально для меня.
Угу. Я постараюсь, как мне сделать для себя более ясную ситуацию. Перед Новым годом я спрашивал людей, что они себе желают в Новом году. И молодой человек, к моему удивлению, печально объявил, что он желает себе интереса к жизни. Ну, а это залог того, что интереса такого не будет, потому что если мы хотим что-то чувствовать, то... сосредоточенные на этом чувстве, мы наилучшим образом это чувство устраняем. Как раз вот в той книжке, о которой я собирался разговаривать, там целая глава посвящена тому, что если мы хотим устранить чувство, надо его удерживать, ну, как раздувать, разжигать костер, и оно в результате угасает, и выясняются его причины, что за ним. Так что вы сегодня хотите в нашем разговоре, Алексей?
Я бы хотел разобраться в себе в том плане, как начать заниматься тем, что, ну, как понять, что интересно действительно мне, что близко действительно мне.
Попробуйте как-то вот, конкретно.
Да?
Например, где заинтересоваться?
Ну, например, в профессиональном плане хотя бы. Поскольку я в принципе работаю, да, по специальности, по образованию, но большого интереса, ну как, я могу настроить себя на выполнение определенных задач, но эти задачи выполняются, как правило, как мне кажется, недостаточно тщательно, недостаточно внимательно, недостаточно быстро. То есть нету как-то горения этим, нету интереса.
Я правильно понимаю, Алексей, что вы вообще всю жизнь выполняете задачи, которые перед вами ставят другие?
Возможно, да.
Я правильно понимаю, что вы нигде не позволили себе сказать «хочу». То есть, что вы нигде не позволили себе вести себя
исходя из собственного эгоизма, из собственного жизнелюбия?
Возможно.
Правильно я понимаю, что вы ищете ответов на вопросы не внутри своей звериной жизни, не внутри вот факта того, что вы живой человек, а внутри каких-то до вашего опыта априорно существующих общих ценностей, правил. То есть я правильно понимаю, что речь идет не о том, что это недостаточный интерес к работе, а речь идет о том, что вы все время не свою ношу несете.
Да, поэтому вы очень точно сформулировали то, с чем я звоню.
А вот как вам кажется, почему вы несете не свою ношу? Почему вы не позволяете себе, выбрать что вообще в жизни? А ведь если есть навык, нету навыка везде, то нет и навыка в частном случае. Если нет навыка везде сказать «я хочу», то есть повести себя грешно, то тогда и в частном случае это весьма затруднительно. Сегодня приходит девушка, говорит, я все время очень быстро теряю интерес к работе и все время ни на одном месте не удерживаюсь, просто потому что мне неинтересно. А вдруг я спросил ее, а к мужчинам вы тоже теряете интерес? И тоже их так меняете, как работа? Она говорит, я не меняю, посмотрел в записку, где сообщено, зачем она пришла. Оказывается, она разведена. Я говорю, так... Она говорит, как можно менять, когда я одна? Оказалось, что она в поиске. И оказалось, что она везде ведет себя только в ответ на чужое задание, действие. А тогда это не своя ноша, нету сил для того, чтобы ее осуществлять. Вы обязательно разговаривали, Алексей?
Да, я понимаю.
Нету сил. И вот дальше возникает, но это был достаточно долгий разговор, и не по радио, дальше возникает вопрос, почему вы, и может быть стоит поставить этот вопрос перед собой, в принципе в жизни нигде не позволили себе сказать «хочу» не в ответ на вопрос «хотите ли вы этого позволенного», а в ответ просто на вопрос «хочу», где еще неизвестно, это правильно, неправильно, соответствует общепринятому, нет. Почему вы, мне показалось, вы выбрали вот такое безгрешное существование? Как вам кажется? Почему вам нельзя, это уже скорее подсказка, почему вам нельзя вести себя, как хотите вы? Еще, как вы относитесь к зверю в себе, не к высоко одухотворенной личности, а как вы относитесь к тому, кто просто хочет есть, пить, дышать, хочет близости с людьми, теплоты, кто любит и ненавидит? Как вы относитесь к себе вот спонтанному?
Кормлю, пою и так далее. То есть слежу все-таки за собой спонтанно.
У меня вопрос. Знаете, мы по-разному кормим зверей. Мы можем их кормить как скотину для смерти, а мы можем их кормить... вот в лесу для их жизни. Вот вы как кормите Алексея для того, чтобы он как-то скоротал жизнь до смерти, или вы кормите Алексея так, ну, как самого себя, как своего Бога? Я пока что повешу этот вопрос, потому что ответ ясен и вам, и ясен мне. У меня когда-то, мне было 17 лет, и у меня не было личного психотерапевта, я спросил у своего дяди, как найти дело, которое любишь. Он мне сказал, что любишь то, в чем можешь, то, чего не может никто. А я для себя позже понял, что любишь то дело, в которое вложился безоглядно, уже бескомпромиссно, в которое ты вложил себя. Это примерно по такой логике, что в чужую собаку можно и камнем запустить. А когда своя собака болеет, то ты с ней как с родным ребенком, ты ее выхаживаешь. Вот когда ты в дело вложился и ты в нем всюду, то вот так я это понял. Любишь то дело, в которое ты себя... вложил. Я думаю, что сейчас достаточно вопросов поставлено. Мне кажется, вопрос не о работе, а вопрос...
Нет, не о работе.
Да, а вопрос о том, о способе выбирать. мне кажется, что вам надо задать вопрос, можно при этом прийти к психотерапевту, чтобы это дальше развивать. Вам надо поставить вопрос о том, почему вы все время уходите от выбора, за который придется самому заплатить. Почему вы платите за чужие ошибки, то есть за чужие выборы, все равно же платить приходится, а не решаетесь платить за то, за что платить не страшно, свою ношу не тянет. Михаил Савельевич что-то хочет сказать.
Я просто хотел вмешаться и как бы вот сказать, что очень часто еще свой собственный выбор зависит от, ну не зависит, а в этом участвует то, в какой компании ты этот выбор осуществляешь. Что я имею в виду, что вот
одни... В компании Microsoft или в компании...
В компании, нет, в компании людей, естественно, да, то есть в группе, ну, в стае, если вот вашим твоим языком разговаривать, то в своей стае, потому что даже вот работа программиста, если изначально она была интересна, она может затушиться у этого человека, как мне кажется, в силу того, что он попал в какую-то не ту компанию, где ему самому скучно с этими людьми работать, может быть.
Ты разговариваешь с Алексеем,
Я, собственно, разговариваю с вами, Алексей. Я просто смотрю на Михаил Юрьевич, поскольку мы друг друга видим, а вас я вижу только там. И так во всем остальном. То есть вот.
Я сейчас попробую перебить Михаила Савельевича, вытащить то, что он говорит, как психотерапевт. Михаил Савельевич говорит, что если мы хотим получить поддержки самому себе, то нам нужно найти ту группу, в которой человек ценен. Вот была целая эпоха, или были целые эпохи, где на человека смотрели как на человеческий фактор, как на винтик, как на средство в каком-то общественном процессе, где человек был несущественен. Есть другие отношения, когда целью мироздания является человек. Если в первоначальном христианстве, то Богом является вот человек с его любовью, с его выборами. И Михаил Исаевич говорит, что единственное, что может сделать человек, он как гадкий утенок может найти свою стаю.
Выбрать работу, где люди с удовольствием, с интересом делают свою работу, не просиживают свои места, и ты тогда будешь к ним подключаться.
Михаил Исаевич, пожалуйста, ты же слышишь, что разговаривает с тобой человек, который прочел книжку не меньше твоего. Человек, у которого вкуса не меньше твоего. Чего ты ему расскажешь азбуку? Но я вот хочу сказать, что если ты попадаешь в ту среду, в которой человек сам для себя не важен, то ты начинаешь и себя стесняться. Если ты умеешь собрать себе в друзья, в мире, или референтную группу, так называемую, в мире или в истории, вблизи людей, для которых быть это самое главное, то тогда у тебя больше побудительных сил для того, чтобы сказать «я». По-моему, это говорит Михаил Исаевич, да?
Да, конечно.
Да. Алексей, я думаю, что мы уже достаточно перегружены темами на этом этапе. Может быть, мы прервемся? Еще. Меня можно найти по телефону 995-39-37, если нужно. Алло.
995-39-37. Хорошо, да. Спасибо. Я извиняюсь, я, наверное, немного не в тему
передачи. Пожалуйста. Нет, все нормально. Извиняться не за что. Вы как раз и есть тема передачи. И вам спасибо за вопрос. И вопрос очень весомый. Я просто думаю, что нам нельзя превратить передачу в консультацию с психотерапевтом.
Конечно.
И мы здесь просто увязнем. Я думаю, что сегодня достаточно вопросов. Так ведь? Поставлю.
Да.
Да, это вопрос о самоуважении, в конце концов, и о том, что приоритетно. Приоритетно, что скажут они, и что предложат тебе они. Или приоритетно твое своенравие, твое своеволие, твой эгоизм. Одна из моих книжек называется «Исцеление эгоизма». Спасибо вам за звонок.
А вы можно один маленький
вопрос? Можно сколько?
Вы не знаете, на Украине можно купить ваши книги?
Это уже не ко мне, это к Михаилу Исаевичу. Михаил Исаевич, можно ли купить?
Михаил Исаевич, можно ли купить книги?
Теоретически можно, потому что у нас есть несколько людей, которые покупают у нас книги для компании, книготорговые, так сказать, из Киева и, по-моему, из Донецка. Но я совершенно не знаю, к сожалению, где они их продают, в каких магазинах. Я думаю, что это очень, очень избирательно где-то.
Михаил Исаевич, скажи, пожалуйста, а можно ли чтобы тебе прислали запросы, чтобы ты послал почтой?
Ну, во-первых,
вариант заказа по интернету. Как,
да, заказать можно по электронной почте у нас. Значит, это Бахрах, не знаю, так сейчас диктовать
можно. Можно, можно, можно.
BAHRAH тире, само слово Самара, собака, mail.ru, да, вот. А дальше там уже надо будет просто разбираться по почте. Ну, может быть, я вам просто вышлю адрес или телефон тех компаний киевских или донецких, которые у нас книжки покупают, вы, может быть, у них закажете.
Спасибо.
Спасибо большое.
Всего доброго. Спасибо за звонок. Ой, звонок очень важный, содержательный. И, безусловно, в тему. Яногин, я вам задал вопрос.
Ну, какая-то вот этот разговор, он прям говорил то, что я могла бы ответить, что я хотела очень проиллюстрировать, как только мне сказали, вы хотите, я говорю, конечно, хочу. У меня вот этот вот ответ, он сразу пришел.
Там снова звонок? Там звонок? И мы продолжим. А почему это вы вдруг захотели? Добрый вечер. Чуть громче.
Добрый вечер, Михаил Зович.
Да.
Это Татьяна. Я у вас была, но уже, наверное, год 4. Ну, сам как бы не появляюсь. Но очень хочется. Я всегда вашу передачу слушаю. Есть у меня время, я обязательно слушаю. В контакт заходила и тут тоже смотрела некоторые там у вас... Вот, снимая молитва. Вот знаете, у меня какой вопрос. Я месяц...
Татьяна, сколько вам лет?
Мне 44 года.
Татьяна, кто вы по образованию?
Я по образованию заканчивала техникум легкой промышленности.
И чем вы занимаетесь? Кто вы по роду занятий?
Ну, дома я шью.
А вне дома?
Вне дома я работаю уборщицей. Сутки работаю, трое дома.
А чего убираете?
Ну, помещение.
Не, ну понятно, помещение чего?
Я работаю в Русской охоте.
Ага.
В Курумыче, в ресторан.
А что, в Курумыче тоже есть Русская охота?
Да.
А то я подумал, что прям соседка у меня рядом с домом Русская охота. Да, я слушаю вас, Татьяна. Что вы хотели?
Месяц назад я попала в кардиоцентр. Вот, я...
Ну, на экскурсию?
Нет.
А что?
Ну, с приступом сердечным.
Зачем это вам понадобилось?
Вот, ну, так произошло. Честно, была напугана, и когда выписалась, не могла мысли в порядок привести. Вот.
А при чем тут мысли? Кардиоцентр, а при чем тут мысли в порядок? Вы же говорите, что вы туда с сердечным приступом попали, а не
да,
с бредом.
В голове было, почему это произошло, от чего, что я не так делаю. Мне поставили диагноз,
да.
Гипертоническая болезнь второй степени, риск третий,
да.
Пароксизмальная форма фибрилляции.
Ну, потом вы расскажете длинный диагноз, да?
Да.
Гипертоническая болезнь, это когда человек стоит у тебя... Когда человек стоит у тебя на ноге, а ты вежливо с ним долго разговариваешь, вместо того, чтобы с ноги столкнуть. Это когда ты необходимую агрессию прячешь и не умеешь выразить, хотя и мир бы принял эту твою агрессию, и окружающую. Как будто, когда ты злопамятный, без всякого смысла. Не так, что помнишь зло, а так, что терпишь без надобности. Да, я слушаю вас.
Ну вот, я не знаю, как...
Я думаю, Татьяна, если вы были в кабинете, то надо не по радио задавать вопрос, а прийти в кабинет и лечиться. Вот, если вы уже и догадываетесь, что болезнь – это, если говорить образно, наказание за недоброе поведение в отношении себя и того мира, в котором живешь.
Ну, скорее всего, так. Мне, конечно, хочется так разобраться.
Приходите, приходите. А что вы сейчас хотели спросить? Вот вы рассказали диагноз. Напугали сами себя. Да. Алло.
Ну, вообще, хотела я...
Еще разговариваете так печально, чтобы я разделил вашу печаль, и еще вас огорчил еще больше. Вы сейчас меня заразите печалью, а я такой впечатлительный, я сразу и вас заражу.
Ну, знаете, я в себе разбиралась, но после всего вот этого свои мысли приводила в порядок. И вот теперь я понимаю, что как бы на ту работу, на которую я ходила убираться, я ходила из-за, ну, из-за своей, так сказать, ну, думаю, стаж идет. Сутки трое меня устраивает. Потому что еще дома я занимаюсь любимой работой, которую поэтому я и не хотела бросать. Вот. Потому что я люблю шить. Вот. И теперь я после всего вот случившегося я поняла то, что для меня, скорее всего, важно.
Татьяна, я правильно понимаю, что вам не столько важно выздороветь, сколько важно произвести на себя впечатление глубокого психолога?
Нет.
Ну, а тогда чего вы сейчас умничаете? Я думаю, что если вы хотите лечиться, приходите лечиться. Не тяните вот и время, и прочее. И не делайте себе комплиментов, что вы разбираетесь в глубоких причинах своих собственных непорядок. Создается впечатление, что вместо того, чтобы жить, вы вместо этого мудрите. И вот разбираетесь в мыслях, а причины гипертонической болезни... Вы с кем живете?
Я живу с мужем.
Понятно. Вы, да, я правильно понимаю, что мужа вы бережете, и он бережет вас, и вы счастливая пара.
Ну, может быть, это не совсем так.
Вот может быть этим и заниматься. Приходите в кабинет, но заниматься будем не мыслями, а жизнью. Хорошо?
Хорошо.
Всего вам доброго.
До свидания. Яна Юрьевна. Так вот, вы сказали, что вы сразу обрадовались, что у вас есть возможность делать обложку книжки. Ну, во-первых, не очень сразу, вначале книжку взяли и прочли.
Нет, вот я обрадовалась, хотела сразу. Я понимала, что просто книжка, что ваша книжка, и я уже хожу в кабинет.
Иногда, к сожалению, очень редко.
Я знаю, о чем книги, и мне вот это все...
Вы как Михаил Александрович. В эту группу успешных людей приходится по обещанию, да? Это теперь, вот когда книжкой занимаюсь, я вас вижу чаще, да?
Да, и все, что со мной, ну, происходит, вот это мне сейчас очень важно, и об этом книга, ну, я очень хочу получать. Даже не так, ну, не знаю, присоединиться вот к тому, что мне очень ценно. Ну,
хорошо, я сейчас спрошу, а что... Что вы хотели сказать обложкой?
Обложка,
я понимаю, что художник разговаривает уже тем, что нарисовал.
Я сейчас расскажу. Да. Это вообще замечательная история, потому что я очень долго рисовала разных людей, которых бы я хотела там видеть вообще. То есть, что это такое должно быть. И мне все, мне казалось, не получалось, я все время сомневалась. Я хотела нарисовать тех людей, которые, наверное, я думала, более успешны, чем я, вот в том, о чем книжка. И я мучилась...
То есть пытались нарисовать людей придуманных.
Да, да. Я спросила своего мужа, говорю, что мне делать? Я в отчаянии уже, потому что... И он говорит, ну потому что ты же думаешь...
А как вот сегодняшняя женщина?
Они не слышат.
Ой, жалко, у вас нет микрофона. Сейчас женщина, попавшая в кардиоцентр... Думает о том, ну, помните, возле Клио стоял озеро и думал, что она думает. Так вот она думает, что она глубочайший психолог и разобралась во всех причинах своих проблем. Вот, да.
Да. Мне продолжу, что муж, он ответил мне, что ты рисуешь же не из головы, а, ну, сказал, где, и говорит...
А где он сказал?
Ну...
Интересно, как он сказал. Не будет.
Ну, так, ну, это так, может, живот.
Понятно. Секундочку, я-то вспомнил, когда сказали, где. Я вспомнил, как в свое время Монастырский подбежал на репетиции к одной из актрис и сказал, женщина думает этим, а не этим, и стукнул ее по лбу.
Я жене показывал обложки, которые присылают мне дизайнеры на электронную почту, я ей показывал, мне важно, какое впечатление на нее они производят. Отвечай, да. Вот. Когда я ей показал обложку, уже собранную, где на задней сторонке твоя фотография, а на лицевой стороне нарисованные там мужчина и женщина.
Да, еще твои тексты написаны.
Тексты написаны. Наташа, жена посмотрела, говорит, он, ну, вот этот человек похож на Михаила Львовича. Я думаю, что похож не физиономически, да, так сказать, там, хотя чертами лица, может быть, там есть какая-то перекличка, но есть нечто общее, вот в типаже, в отношении к жизни, которая видится в фотографии и в этом нарисованном облике. Вот, наверное, это все-таки, так сказать, вот вытаскивалось откуда-то.
Да, и вот что, извини, это самое, а и что сказал, когда он сказал место, которым надо думать, то есть откуда извлекать?
Он показал, ну, я сама его чувствую, то есть это, ну, это где-то солнечность, ну, без сердца.
Не надо сейчас физиологию.
А суть сводилась к чему? Что
мы когда изучали, когда мы изучали гинекологию в институте, то девушкам говорили, только, пожалуйста, не показывайте на себе. Да.
Ну, суть сводилась к тому, что мне нужно было вспомнить те отношения. Мне нужно было вспомнить отношения мои, а не моих, те, кто я видела.
Да.
Даже если я не придумала, а видела, но они все равно не мои. А я все плакала. У меня нет таких отношений. Я им прям сказала, может, у меня нет таких отношений, ну,
как у них, человечно, как да. У них, которых, да.
Да,
и человечно может сказать, что у нее нет таких отношений, как у тех, кого она придумала. Понятно.
Да, ну,
да.
Хорошо. Да. Ерунда. Вот. А, ну и когда я свои, у меня все сразу сложилось, я даже, ну, все само рисовалось. Сразу.
Для меня было очень неожиданно. Я же привык к тому, что ваши рисунки... Вот они фантастические в значительной мере. И вдруг здесь какой-то такой реальностью обдается, причем для меня неожиданной.
Я хотел сказать, да, потому что ведь Яна Евгеньевна же иллюстрировала книжку, которая «Исцеление эгоизмом. Найди свою стаю». Но не обложку делала, а внутренние рисунки, да, да. Графические там главам. Вот. Но это делалось уже, слава богу, 6 или 7 лет назад. И вот если все равно... А? Или 8, я уже сейчас точно не помню. Вот. И если сравнивать рисунки там, несмотря на их точность, да, и вот сравнивать сейчас работу, которая была сделана к этой обложке, это сегодня рисовал гораздо более зрелый внутренний там, взрослый
там
человек.
Там гораздо более символичные рисунки, очень точные. Особенно вот эта тема «Он и она», когда девушка ему... Я тебе полностью доверяю, настолько, что тебя уже не замечаю. Вот там одна из начала глав. Ну, а здесь какое-то вот пространство отношений будет. Михаил Александрович, ну вообще я сейчас на тебя тоже нападу.
Попробуй.
Скажи, пожалуйста, ведь у тебя нет недостатка сейчас в заказах, как у издателя.
Нет, почему я с удовольствием еще возьму.
Можно?
От работы никто не отказывается, я во всяком случае.
Почему ты взялся вдруг... издавать второе издание «Терапии поведения», причем книжку совершенно другую.
Стоп, тогда я тебя перебью. Вот.
Я задал вопрос.
Да, я тебя перебью, потому что ты вводишь в заблуждение
уважаемого
слушателя. Значит, о каком заказе здесь может идти речь? Когда ты говоришь, у тебя нет проблем с заказами, то речь идет о том, когда я выполняю книжки по заказам частных лиц или организаций, где я книжки делаю за их, извините, счет. Они платят
извините,
и заказывают музыку.
Мишенька, я сейчас извинюсь за не то, что я не знаю вот этой вот технологии. Вот. Я думаю, что у тебя нет недостатка в авторах, я имел в виду.
Недостаток в авторах есть у всех, потому что авторов много, а хороших авторов, так сказать, всегда недостаток.
Яники, посмотрите на меня иначе.
Да,
да, вот теперь на меня надо смотреть. Я хороший автор.
Вот, поэтому, значит, ну, начнем с того, что книги, ну, вообще все твои книги издавались в издательском доме «Бахрадам», я напомню, да, и нигде более.
Я это уже сказал.
Нигде более не издавались.
Ага.
Вот,
и не будешь так редко издавать, я тебя предам.
Понятно. Ну, это уже мы с тобой тогда поговорим. Не в студии, так сказать, на эту тему.
Я Кузя Кизляр. Купил. Теперь классическую. Не 45 градусов.
Пить когда пойдем.
Ну вот, да.
Понятно. Да. Так вот, если не считать залога возможности существования, которая книжка сложная, изначально сложная, она немножко по-другому сделанная. И первая книга фактически, которую мы делали вместе с терапией поведения, с первой терапией поведения давно.
Это было... И она делалась как обоснование к терапии поведения.
Да, и это было, слава богу, уже больше 10 лет назад.
Так 98-й год. 97-й. 97-й год. Да. Я неосторожно издал в 97-м, да. Хотя она вышла в 98-м. Да.
Вот. Так вот, просто был большой тираж, она сложная, только ее есть небольшие остатки. Все остальные книжки были проданы. И вопрос в том, что это интересно не только мне, не только тебе, не только нашим округам, не только тем людям, которые приходят в кабинет Михайловича Покрасу, да, но это интересно. И главное, что это, ну как, важно. Даже интересно.
Что я иначе тебя спрашиваю? Да. Была простая задача, была книжка на 230 страничек. Да. Ты пригласил Марию Васильевну Кинжалееву, в девичестве Тарасенко, чтобы она ее отредактировала. Она ее отредактировала, она стала более органичной, более организованной книжкой, за что я ей очень признателен. Я не решился ее сегодня позвать. Она мама, и она...
Двоих детей.
Да, и она... Ну, надеюсь, что пока только двоих. Ну, вот, пока и она чрезвычайно загружена, я ее... Ну, как не захотел тревожить. Почему ты не ограничился тем, чтобы вот переиздать то, что было, пускай в отредактированном виде, а ведь книжка стала вдвое больше, где она наполнена...
Вот поэтому и не ограничился. Потому что прошло с момента выхода первой книжки прошло 12-13 лет. Uh-huh. За это время, значит,
прошло
12-13 лет. Вырос издательский дом Бахрахова. Несколько изменился, я думаю, Михаил Львович Покрас.
Он тоже несколько.
Несколько изменился его подход, Михаил Львович Покрас.
Он не изменился. Он имел развитие.
Я это имею в виду.
Он пошел вглубь, он пошел вширь.
Под изменением я понимаю именно развитие. Потому что если профессионал стоит на месте, то это не профессионал. Он должен, так сказать, ты соответственно. А поэтому, зачем же переиздавать книгу, которая выходила 12 лет назад, так сказать, один в один, если автор жив-здоров и развивается.
Хочу переиздавать, меня со всех сторон обстреливают. Той книжки не было ни у кого, кроме у меня. У меня осталось несколько экземпляров.
Мне тоже заказывали, вот.
Поэтому я...
Поэтому книжка получилась совершенно иная. Mm-hmm. Это я просто уже говорю не тебе, ты это знаешь. Mm-hmm. Вот, я это говорю слушателям, которые нас сейчас слышат. Книжка выйдет на следующей неделе. Книжка называется «Терапия поведения».
Ой, на секунду я прям. Вот сегодня звонил Алексей.
Да.
Вот там есть две главы. О бережности в психотерапии. Она адресована, конечно, профессионалам. Но она написана таким образом, что всякий человек, который имеет 10 классов образования, может понять, насколько он сам для себя разрушителен. И вот ответы на вопросы, которые задал сегодня Алексей, правильно?
Алексей,
он может найти в этой главе и в главе «Мир демонстранта». Там прямо отвечается на вопрос, почему этот человек не выбирает.
Там много ответов.
Да.
Там много ответов на много вопросов.
При этом она интересна профессионалу, потому что профессионал такой же человек, и кроме того, очень трудно и больно входить в мир свой собственный и в мир страдающего человека. Это же нужно все это переваривать.
Там, вот, там есть некое противоречие. Противоречие сознательно нами внесенное, так сказать, в оформление книжки. Книжка выходит в серии «Мастерская практического психолога и психотерапевта». Серия адресована профессионалам, в первую очередь. Да, так сказать, практикующим психологам и практикующим психотерапевтам. А в аннотации, в сопроводительном тексте, значит, мы пишем, что книга будет интересна и полезна не только и не столько профессионалам, сколько может быть больше.
Вот насчет не столько, я не обязательно согласен.
Там я не так, я сейчас не так формулирую, как там, более точно. Мысль только заключается в том, что она...
Потребителю психотерапии она может...
Не менее важна.
Да, этот человек... Умеет читать. Умеет не читать в сложном смысле, а умеет читать, знает грамотно.
Вдумчиво читать.
Да. Причем есть еще одна вещь в этой книжке. Когда читали «Терапию поведения», там ведь написано для всех, для активного психотерапевта и для всех ищущих выхода. Раньше было написано.
А сейчас это сохранилось только в одном из разделов. Да.
И мне очень много людей, которые читали, не будучи психотерапевтами, и не будучи вообще медиками, мне задали, а там ведь много статей специальных, мне задавали вопросы, что там непонятные слова. И я попросил людей, многих, которые меня спрашивали, просто приносить мне список непонятных слов. В результате получилось, что в этом издании, ну и сам еще просмотрел, в этом издании в сносках объяснены очень многие и объяснены понятно для не медика, ну уж и тем более не для психотерапевта. В сносках объяснены, там, по-моему, сейчас нету специальных терминов, которые не объяснены.
Ну, похоже,
то есть это так, там да. Целый словарь. Если в книжке «Активная депрессия» есть словарь практического психолога, то здесь было бы большое дополнение к этому словарю практического психолога и много ответов на вот эти самые вопросы. Потом еще ведь здесь есть какой-то взгляд на само развитие терапии поведением, по самого этого подхода. Ведь в то время, когда терапия поведением впервые была опубликована не в Советском Союзе, а в Германии, Австрии, и в Мюнхене, в Вене, в Балтиморе. То есть она была опубликована в книжке «Терапия псих» в СССР, которая, причем не с моей подачи, а с подачи главного психотерапевта Союза, она была вот издана не так. Вот тут еще взгляд, как она развивалась. Просто само описание движения психотерапии от того, с чем столкнулся в самом начале, когда занимался только симптом, и о столкновении со всем миром, потому что приходящий человек, он несет в себе предрассудок всей истории, в которой мы живем, всей цивилизации, в которой мы живем. Причем очень, если люди жили в какой-то одной религии или стране, или области, где была одна религия, то мы живем в стране, в которой все это смешано, да еще и потеряно. То есть, вот книжка приходит к тем основаниям еще, и социокультурным основаниям, которые приводят человека к болезни. Ведь в действительности слышно, что Алексею нельзя сказать «я». Для него это зазорно. Сегодня пересидит передо мной женщина. Я спрашиваю, ведь вы решаете вопросы о том, как на одном месте удержаться. Или как удержаться с одним человеком. Для этого надо сказать «хочу». Вы можете сейчас сказать, как вы меня хотите. Народу в кабинете много, то есть понятно, что я не пристаю. Как вы... Вот на лице все перекореживается, причем тут это, она же хочет ответ на вопрос. Получается, и вот мы приходим в конце концов, что ко всему живому, непосредственному, что имеет вкус, что имеет чувство, с отвращением. Ей нельзя сказать «хочу». Ей нельзя. Я спрашиваю, девушка сегодня звонит. Это вообще сумасшествие. 19 лет. Психолог. Направила его один из сотрудников кафедры университета. Ей что-то нужно по ее курсовой или какой-то работе взять у меня какое-то интервью. Она звонит мне и уже на автоответчике пишет. Пишет, если это вам интересно, она просит у меня интервью. Если это вам интересно, ну, ей сообщают, куда позвонить. И она со мной разговаривает. Она говорит, если это вам интересно, Лёкин, ты меня просишь, я тебя знать не знаю, ведать не ведаю, тебе чего-то от меня надо. И она, тем не менее, переворачивает вопрос, и ясно, что это постановка вопроса моего пациента, где переворачивается вопрос, не я хочу и вас прошу, а где я могу вам послужить, если это вам интересно.
Это настолько частая формула, которая применяется.
А тогда на работе не для себя устаешь. Мы разговариваем с женщиной 39 лет. Выглядит она значительно моложе. Мы разговариваем с ней о ее делах. Она здорова. Значит, за ее счет. Здоровые люди ко мне приходят платно. Я спрашиваю, кто из нас моложе? Она собирается ответить. Я говорю, я правильно понимаю, что я, хотя я на 20 или 30 лет, ну, забыл, сколько старше, плохо на ходу считаю, я. Она говорит, почему? Я говорю, вы устали? Устала. А я? Нет. Ну так кто скорее устает, старик или молодой человек? А дальше, почему я не устаю? Она говорит, ну потому что вы любите то, что вы делаете. В действительности я делаю то, что я хочу. Я выбрал свое место, свое дело, свое поприще, свою страсть. Угу. И я ею занят. Мне ее, по-моему, спасать надо больше, чем ей самой. А она, уже придя, она отрабатывает в ответ на мое. Она всюду в ответ, как и вот этот человек везде в ответ. И у этого основания не в том, что человек плох или хорош. А у основания в том, что человек поверил, что есть готовый для него сценарий.
Ну, это априори, да, так сказать, за меня Господь Бог решит.
Секундочку, насчет Господа
Бога. Я сейчас не про религию, не про веру. Я абстрактно. Кто-то решит за меня,
ну, кто-то тогда, решит. Да. Что-то будет. То есть да. не я. И да. Вот это вот парадокс, это вот такое провальное ожидание. Вот воронка, которая ждет, что в нее насыпят, а там вот дна нету, и все проваливается, потому что взять не может. Взять не может. Скажите, пожалуйста, спрашиваю, у этой же женщины, когда она чуть-чуть уже в контакт какой-то, я спрашиваю, скажите, пожалуйста, когда вам лучше, когда вы обнимаете, или когда вас обнимают? Она говорит, когда меня обнимают, а я знаю ответ на этот вопрос. Я говорю, ну и как вы себя чувствуете, когда вас обнимают? Я чувствую, что меня используют. А как вы себя чувствуете, когда вы обнимаете? Я чувствую себя человеком. И две взаимоисключающие сообщения. Ей лучше, когда ее обнимают. И когда ее обнимают. Да? А рядом с этим, когда ее обнимают, она чувствует себя вещью. Ну, там, она чувствует, что ее используют. А ведь в самом деле, когда женщина чувствует, что ее используют, то мужчина чувствует себя насильником. Все разрушается. Когда женщина сама обнимает, и в действительности всякий человек, когда он сам ест, сам рисует, сам издает книжку, сам пишет, сам лечит, то он от всего, что делает, получает силы. И устает, и восстанавливается. Да. Ты что-то хотел сказать, Миша, скажи.
Сам выбирает и берет женщину. Или женщина сама выбирает.
Миша, вот тут мужчину. Я не понимаю. Вот тут я не понимаю. Я вот как-то так, мне удобнее отдаваться женщине. Потому что я во всех случаях я.
Я сразу перевел, что женщина выбирает и берет.
Да, я все время, я же все равно, я там не могу иначе существовать, как если я не беру, я вместе с ней. Вот. А при нее я говорю, что она берет. Потому что все-таки в той цивилизации, в которой мы живем, вот есть противопоставленное этому подходу. Почему я? Почему только я человек? Почему женская доля такая, вечно стараться понравиться? Одно дело, что это тактики или там какие-то стратегии мелкие. Но в действительности ты вначале выбрала, а потом уже решаешь свои вопросы. Почему я человек, и мне можно все, а тебе ждать, когда это я согласюсь? Или когда это я решу, или когда это я соблаговолю. Вот. То есть, в конце концов, приходишь, ведь человек перед тобой сидит, и он, когда он несчастлив, он внешне, он нападает на мир. То есть, он сердит, обижен, а в действительности он сам себя обвинил. В действительности он сам себя обвинил, он сам, вот, это прямо вот видно на глазах. Чуть прикоснешься к живому, и человек как будто я, наверное, нехороший. Мне, наверное, нельзя. Вчера идет группа. В группе я попросил женщину собрать круг людей, при которых ей можно оставаться тем, что она есть, не в смысле снижена, а не стесняться своей величины, своей инициативы, своего эгоизма, своей жизни, своего масштаба. Она собирает круг. Вот круг последним, ну, принято меня не звать раньше других, последним приглашает меня, и я вижу, что в этом кругу нет одной женщины, вы помните, вы вчера были там у меня в кабинете, вот, нет одной женщины, которую эта женщина хотела позвать. Я спрашиваю, вот у меня есть впечатление, что здесь еще есть человек, которого вы хотели позвать, но не позвали. Вы не могли бы мне сообщить? И она называет эту женщину, что вот она хотела ее позвать. Я говорю, так вот мне ее тоже не хватает. Может, вы ее позовете? Она зовет. И тут же говорит, я понимаю, почему я ее не позвала, почему я сомневалась. Я ей завидую. А это женщины по насыщенности, напряженности, самостоятельности, они близкого порядка. И у той, и другой есть границы, и у той, и другой есть самоуважение. И та, и другая не хотят с собой торговать и живут как-то всерьез, но интересно. И вдруг эта женщина говорит, я знаю, я ей завидую. И чуть не расплакалась. А я когда делал об этой женщине передачу, что от зависти она вдруг исчезла. Завидую. И вдруг я чувствую, неправда. Она не завидует. Когда она видит равного себе человека, ей почему-то равной нельзя оставаться. Прямо вот видно, что у нее нет внутренней, дальше все это кажется.
Она сама себя снижает.
Она себя, совершенно точно. Она сама сразу в никто, угу. А как только в никто, то она начинает, осознает она это как зависть к тому, дальше она сердится, начинает ведь, она исчезает прямо на глазах. Я прям так и спросил, а почему вам нельзя быть вровень? И этот вопрос вдруг вызвал чрезвычайный резонанс в кабинете. Вдруг стало ясно, я спросил, кого интересует вот этот вопрос, что ей, что, вам, вопрос такой, что у вас нет права на то, чтобы выпрямиться для, для самого себя рядом с другим, что если другой равен, то вам надо либо его подмять, либо встать над, то есть встать над ним, либо встать под него. Вам нельзя быть равным другому человеку, кто вам запретил.
Такая проблема.
Весь кабинет поднял руки почти без исключения.
Угу.
Но это же опять вопрос не симптома, а это вопрос, почему нельзя. Я вдруг про себя думаю, что когда меня учат играть в преферанс, а раньше в командировке меня всегда учили играть в преферанс. Ну и ты знаешь, что я за игрок. И поэтому меня пока учили, обдирали таким образом, что это уже могло сказаться на деньги ведь. Что это могло уже сказаться командировки. У меня там 3 часа работы, остальное свободное. Могло сказаться на семейном бюджете. Вот когда это уже сказывалось на семейном бюджете, я элементарно, вдруг откуда-то это бралось, я элементарно включался, отыгрывался и немножко еще и выигрывал. Выиграть мне нельзя. А уж когда меня обидели, то тут отыграться и выиграть мне можно. И вот начинаешь вспоминать, что в жизни очень часто, вот с этой же самой терапией поведения. Ведь мне главный психотерапевт прислал записку с вопросами Лёттербаха. Ну, того, кто издавал книжку в Германии, и где там одна шестая часть книжки посвящена терапии поведения. Ведь если бы я писал записку о терапии поведением главному психотерапевту, я бы ее писал мальчиком, который отчитывается перед старшим товарищем.
Угу.
А я писал записку, меня просили ответить напрямик. Я писал записку прямо в ФРГ. Это была не советская Германия, а это была ФРГ, это другая страна. Это меня заставило. Вдруг откуда-то пришло право. Я выпрямился до самого себя. Я писал, понимая, что ничего, никакого подхода рядом последовательного нет.
Ты говоришь, да.
И да, вот в этой книжке в Германии, даже я этого не написал словами, я где-нибудь проговорил, было объявлено, что в Советском Союзе есть 2 более-менее последовательных подхода в психотерапии, академика Мясищева и доктора Покрасова. Угу. И 1/6 часть книжки о психотерапии в Советском Союзе. Ты видел эту книгу?
Угу.
Так вот, это ведь тоже вот вопрос. Я же один и тот же. Если я пишу Карвасарскому, то я буду вдруг мальчиком. А когда я пишу какому-то этому чужому, я человек советский, меня не обманешь. И я пишу, выпрямляясь за самого себя.
Это вообще тема для отдельной программы, для отдельной... То есть
насколько
она большая, потому что в звериной стае есть своя иерархия. И она строится часто совершенно на других вещах. Да? Вот в человеческом общении очень часто равные друг другу по интеллекту, по возможностям, по таланту люди совершенно разные.
Прости,
друг друга по разным,
все семейные отношения, они же на этом строятся. Либо я решаюсь, рискнув потерять все, обнаружиться
вот
не нужно.
Это
очень понятно. Если, да, либо я решаюсь, если мне тот человек, с которым я рядом, мне он дорог, я не хочу его обмануть, я не хочу краденого, я хочу ничего, я являю себя осторожно, не так, чтобы там шокировать другого, но я выпрямляюсь и только так обнаруживаю, что, оказывается, меня такого принимают. Что в профессии, я же просто делал свои шаги. Что в семье, я же делал просто свои шаги. Что в дружбе с тобой. Ты помнишь, как ты меня ненавидел в самом начале?
Ну, еще что-нибудь расскажите, Михаил
Иванович. Правда. Ян Евгеньевич, сколько лет вы со мной не общались вовсе? После встречи, где ты нас познакомил, где она сделала книжку.
Сколько?
7 лет. А что вы шепотом? Говорит, что было слышно.
Она в Ульяновске жила, да. Она всех самарских бросила.
Ну, вот. То есть, получаешь, это всюду, либо выпрямился, и это решается не вопросом твоих возможностей, не вопросом твоего интеллекта. Вон там мужчина, который со мной разговаривал, ты с ним стал разговаривать вот так вот, как будто он не знает, он, это большой человек, а ему нельзя.
Я так издательскую деятельность свою начинал. Ко мне пришел Данил Яковлевич Легоровский со своей хрестоматией. Вот, и я его спросил, ну что, умнее всех? Он говорит, да умнее.
Совершенно точно.
И я поверил, что мы вдвоем умнее тех, кто в Москве.
Это не точно поставленный вопрос. Я один такой умный.
Я один такой умный.
Потому что другой, он один такой умный. Другой. У нас, к сожалению, осталось только минуты. Михаил Исаевич, спасибо за то, что ты пришел. Яна Евгеньевна, спасибо за то, что вы пришли. У меня к вам вопрос, молодые люди.
Да.
Не хотели бы вы в следующий раз снова прийти в передачу, чтобы мы вот в таком составе поработали, а может быть еще Мария Васильевна Кинжалеева согласится.
Да, я думаю, с удовольствием, да, если ничего не произойдет.
Спасибо. Всего доброго, доброй вам недели и создания всех тех обстоятельств, которых вас вынудят почувствовать право быть самими собой. Всего доброго.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний. Случайный последний троллейбус по улице мчит, и верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение. Последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как зябкою полночь, твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Как много, представьте себе, доброты в молчании. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает.